Ну, знаешь, обычное нарушение каких-то установленных правил всегда ассоциируется с каким-то мгновенным резким действием. Это как, ну, представь себе разбитую вазу.
Ага.
Секунды назад она стояла на столе абсолютно целая, а в следующее мгновение, бац, уже разлетелась на осколки. То есть есть действие, громкий звук, очевидный результат, и как бы кажется, что все предельно просто.
Да, это точно. Потребность зафиксировать события вот так жестко во времени, она очень естественна для нас. Людям вообще свойственно искать четкую точку отсчета. Нам хочется сказать, что именно в эту конкретную секунду все пошло не так. Потому что, ну, я бы сказала, это дает такую приятную иллюзию контроля над ситуацией.
Вот именно. Иллюзию. Но если присмотреться к анатомии человеческих поступков, к тому, как на самом деле рушатся внутренние границы, эта уютная очевидность просто исчезает. Оказывается, ваза не разбивается в один момент. Она, знаешь, долго покрывается микроскопическими трещинами, прежде чем окончательно разлететься на куски.
Угу, это очень меткая метафора.
И сегодня в нашем детальном разборе мы берем за основу невероятно глубокий материал, который исследует именно эти микротрещины. Это конспект лекции Роберта Ван Ноя по ветхозаветней истории. И она посвящена третьей главе книги «Бытия». Наша миссия на сегодня — решительно отойти от такого, ну, знаешь, упрощенного детского восприятия сюжета о змее и яблоке. Мы разберем этот текст как сложнейший психологический трактат о постепенной сдаче внутренних убеждений и о том, каким разрушительным последствиям для отношений это приводит. По сути, это древний мастер-класс по распознаванию манипуляций. Итак, давайте разберем это по полочкам.
Да, я полностью согласна. Материал действительно позволяет взглянуть на ситуацию под совершенно иным углом. Фокус смещается с вопроса о том, что именно произошло, на понимание того, почему это так критически важно для человеческой природы в целом. Этот текст часто воспринимается как такой, ну, затертый до дыр миф.
Ага, сказочка такая.
Да, да. И из-за этого теряется его колоссальная психологическая глубина. Если включить критическое мышление, то можно увидеть, как шаг за шагом конструируется идеальный обман, и как человеческое сознание само, и вот это самое страшное, само помогает этому обману свершиться.
Да, любое падение начинается с едва заметного сдвига в мышлении. И начинается все с очень тонкого внедрения сомнения. В самом начале диалога змей задает вопрос: «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» На первый взгляд звучит как совершенно невинная просьба уточнить детали. Ну, просто попытка завязать разговор.
О, в этой формулировке заложен просто невероятный подтекст. Вопрос очень аккуратно смещает фокус. То есть вместо того, чтобы смотреть на огромное количество того, что разрешено, внимание искусственно сужается до того единственного, что запрещено. И, самое главное, внедряется мысль о том, что Создатель не является любящим и благим.
Ага.
Задается такая невидимая рамка, в которой авторитет начинает выглядеть тираном, который запрещает абсолютно безобидную вещь. Это же классический метод любой манипуляции – заставить человека усомниться в добрых намерениях того, кто установил границы.
Слушай, и реакция на это сомнение не менее интересна. Ева встает на защиту. Она цитирует правила. Она отвечает, что плоды с деревьев есть можно, но вот про дерево посреди рая Бог якобы сказал: «Не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И вот здесь кроется просто потрясающая деталь.
Да, я знаю, о чем ты сейчас скажешь.
В изначальном указании во второй главе не было ни единого слова про «не прикасайтесь», было только «не ешьте», то есть происходит самостоятельное обострение запрета.
Что здесь особенно увлекательно, это выдает скрытое внутреннее возмущение. Хотя, ну, в академической среде нельзя быть абсолютно догматичным в трактовке каждого слова, логика развития событий явно указывает на то, что семя недовольства строгостью ограничения уже пустило корни.
Точно. Правило начинает восприниматься не как защита или забота, а как такое бессмысленное жестокое лишение. Это тончайший психологический момент. На словах человек еще защищает авторитет, но внутри образ этого авторитета уже искажен.
Знаешь, это невероятно похоже на механизм поведения подростков. Ну, когда они сталкиваются со строгими родительскими правилами. Если им говорят, что нужно вернуться домой до 10 вечера, в ответ часто можно услышать такое возмущенное: «Понятно, мне теперь вообще из комнаты выходить нельзя, и дышать запрещено».
Да, 100%. Такое намеренное преувеличение жесткости правила – это просто форма выражения внутреннего протеста. Оборона уже прорвана изнутри, хотя внешне кажется, что подросток, ну, или человек в нашей истории, еще находится в рамках системы координат.
Угу. И как только манипулятор чувствует эту формирующуюся обиду, происходит эскалация. От аккуратных философских вопросов осуществляется переход к прямой атаке. Звучит открытое заявление «Нет, не умрете». Это уже лобовая атака на честность Творца. И сразу за ней следует самая коварная часть – смешение правды и лжи. Звучит обещание «В день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло».
Подожди, стоп. Я хочу здесь остановиться и немного поспорить с этой концепцией. Почему именно полуправда считается самым разрушительным оружием? Интуитивно же кажется, что откровенная наглая ложь – это худшее, что вообще может быть. Если кто-то прямо врет, это сразу дезориентирует. А полуправда вроде так хотя бы частично отражает реальность. В ней есть за что зацепиться разуму. Разве это не делает ее менее опасной?
Ну смотри, откровенную ложь на самом деле очень легко проверить. Ее можно столкнуть с фактами, и она моментально рассыпется. Если человеку сказать, что небо зеленое, он просто посмотрит наверх и отвергнет это утверждение. А вот полуправда работает совершенно иначе. Она обходит наши критические фильтры. Человеческий разум цепляется за тот процент истины, который в ней есть, расслабляется и просто проглатывает всю конструкцию целиком вместе со скрытым ядом.
Понятно.
В материалах лекции подчеркивается, что часть из сказанного была технически правдой. В конце главы сам Бог подтверждает, что человек стал как один из нас, зная добро и зло. То есть фактологически обещание сбылось, глаза действительно открылись, знание было получено.
Вау. Возникает просто шикарная параллель с современными технологиями обмана. Это же работает в точности, как фишинговая атака в интернете. Приходит письмо от банка. И оно выглядит, ну, на 99% как настоящее.
Да, логотипы, шрифты.
Именно. Там используется тот же самый логотип, тот же корпоративный шрифт, те же стандартные юридические формулировки внизу страницы. Мозг распознает эти правдивые элементы и дает сигнал «все в порядке, это безопасно». И только одна малюсенькая ссылка ведет на мошеннический сервер. Из-за доверия к правдивой части человек кликает на ссылку, и все, вся система оказывается скомпрометированной.
Это очень точная механика. Обещание стать как Бог поддавалось под маской обретения невероятной автономии и личностного роста. Но на деле это означало узурпацию роли Создателя. Истина о получении знания была использована для того, чтобы замаскировать просто катастрофический сдвиг. Человек попытался сам стать мерилом всех ценностей и единственным верховным судьей, решающим, что является добром, а что злом. Это ложь, скрытая под привлекательной маской саморазвития. Полуправда не просто обманывает, она вербует человека стать соучастником собственного обмана.
И вот интеллектуальная осада достигает своей цели. Человек принимает решение стать автономным, опираясь на логику, которая уже полностью базируется на аргументах манипулятора. И здесь источник проводит такую интригующую параллель с первым посланием Иоанна, раскрывая комплексную тройную природу этого искушения.
Да, анализ через призму текста 1 Иоанна 2:16 показывает три вектора атаки на человеческое восприятие. Это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Дерево хорошо для пищи – это обращение к базовому чувственному аппетиту, физиологической потребности. Оно приятно для глаз – это эстетический аспект, стремление к визуальной красоте. И оно вожделенно, потому что дает знания. Это интеллектуальный аспект, та самая гордость житейская, желание возвыситься через обладание информацией.
Если переложить это на современную реальность, становится абсолютно понятно, почему этот механизм настолько сокрушителен. Это же фундаментальная стратегия современного маркетинга.
О, абсолютно.
Чтобы продать идею или продукт сегодня, удар наносится ровно по этим трем фронтам. Сначала аудиторию убеждают, что это решит базовую физическую потребность. Продукт сделает жизнь комфортнее или там вкуснее. Затем подключают мощную эстетику. Это будет красиво смотреться. Это создаст идеальный визуальный образ. И, наконец, интеллектуальная гордость. Приобщившись к этому продукту или идее, человек становится частью элиты. Он кажется умнее и продвинутее остальных.
Когда атака идет со всех трех сторон одновременно, критическое мышление просто капитулирует.
И после этой полной капитуляции восприятия следует физическое действие. Ева дает плод Адаму. В источнике цитируется теолог Джон Мюррей, который отмечает, что самый простой способ сломить мужчину – это действовать через женщину, которую он любит и уважает.
Интересно.
Да, при этом однозначно подчеркивается, что Адам несет абсолютную и полную ответственность за свой выбор. Но сама манипуляция сработала именно через этот канал доверия.
А вот здесь начинается самое интригующее в этом психологическом разборе. Глядя на всю эту многоуровневую конструкцию обмана, возникает такой закономерный вопрос. А в какую именно секунду произошел грех? Когда зубы коснулись мякоти? Когда плод был сорван с ветки? Или, возможно, гораздо раньше?
Это центральный вопрос всего анализа, и здесь нужно остановиться чуточку подробнее. Опираясь на заметки Мюррея, вводится сложная, но невероятно важная концепция, которую можно описать как сочувственное обдумывание или благосклонное принятие идеи.
Сочувственное обдумывание. Звучит глубоко.
Да. Суть заключается в том, что грех начался задолго до физического действия. Он произошел ровно в тот момент, когда в сознании человека вместо твердой установки «есть правило, и я его соблюдаю» появилась мысль а может быть, в словах этого манипулятора есть смысл?»
То есть само допущение возможности нарушить правила – это уже пересечение черты?
Именно так. Процесс сочувственного обдумывания означает, что разум взял ложную идею, повертел ее со всех сторон, нашел ее привлекательной и внутренне согласился с ней. Как только разум вступает в переговоры с искушением на равных, битва уже проиграна. Невозможно с точностью до миллисекунды определить этот момент. Возможно, это случилось еще во время первого ответа, когда правило было искажено вот этим добавлением фразы про «не прикасайтесь», но суть остается неизменной. Падение не было спонтанным физическим действием. Это был длительный внутренний процесс сдачи позиций в разуме.
Многих современных проступков. Можно вспомнить преступление белых воротничков, например, корпоративные хищения. Человек же не просыпается однажды утром с внезапной мыслью украсть миллион со счетов компании.
Конечно, нет.
Все начинается с мыслей вроде «я работаю больше всех, а мне не доплачивают». Или «компания мне должна». Или «я просто возьму немного и потом верну». Происходит то самое сочувственное обдумывание идеи. Моральные барьеры падают внутри головы, и к моменту, когда совершается реальный перевод денег, это становится лишь технической формальностью. Возвращаясь к нашей метафоре изначала, ваза разбилась не тогда, когда упала на пол, а когда пошли вот эти первые внутренние микротрещины сомнения и оправдания.
Прекрасная иллюстрация, я полностью согласна. Физическое действие – это лишь финальный аккорд, материализация того, что уже совершилось внутри. Разум допустил возможность нарушения, взвесил ее, оправдал и принял. Само это внутреннее согласие с искаженной перспективой и есть настоящий момент падения.
Получается, процесс искушения был таким обволакивающим, медленным и методичным, но результат этого процесса оказался мгновенным и абсолютно шокирующим. Как только физическое действие совершено, ожидается триумф. Обещано было, что они станут как боги, обретут какое-то невиданное прозрение, и их глаза действительно открываются. Но вместо того, чтобы увидеть Вселенную во всем ее величии и познать тайны мироздания, первое и единственное, что они осознают, это свою собственную наготу. И они тут же в панике начинают шить себе опоясание из смоковных листьев. Здесь источник делает критически важное уточнение. Это осознание наготы не было моментом зарождения сексуального сознания.
Да, это различие необходимо подчеркнуть, потому что очень часто возникает ошибочное представление, что осознание наготы связано с тем, что сексуальность сама по себе внезапно стала считаться греховной. Но это в корне неверно. Повеление «плодитесь и размножайтесь» было дано до всех этих событий. Сексуальность и осознание себя как мужчины и женщины были задуманы изначально в условиях абсолютной чистоты и гармонии. То, что появилось в этот момент осознания, это не сексуальность, это стыд.
Угу.
В данном контексте стыд описывается как мощный эмоциональный рефлекс, триггером для которого послужило глубокое всепоглощающее чувство вины.
Итак, что же все это значит? Если до этого момента они были наги, и не стыдились, а теперь отчаянно пытаются прикрыться, возникает вопрос о природе этого стыда. Стыд в этой истории
совершенно не выглядит как простой физиологический дискомфорт от того, что стало прохладно без одежды. Это больше похоже на симптом глобально разрушенной гармонии. Это оглушительный сигнал тревоги, кричащий о том, что сами отношения между существами искажены до неузнаваемости.
Если связать это с общей картиной, последствия этого внутреннего падения меняют человеческую природу фундаментально. Она становится ориентированной на грех, что на практике выражается в постоянной склонности эксплуатировать ближнего. Человек начинает смотреть на другого человека не как на равного партнера в гармоничном союзе, а как на объект для использования.
Жесть.
Да. И подчеркивается, что именно сексуальная сфера – это та область, где эта склонность к эксплуатации, объективизации и отчуждению проявляется быстрее и разрушительнее всего. Даже между самыми близкими людьми, между мужем и женой, появляется отчуждение. Стыд в этот момент становится маркером того, что фундаментальное доверие исчезло навсегда.
Слушай, и тут мы подходим к невероятному парадоксу. Если стыд возник как прямое последствие чувства вины и искаженный человек, природы. Является ли он сегодня исключительно негативным, деструктивным явлением? В материалах лекции есть поразительная мысль: стыд рассматривается не только как проклятие падения, но и как своеобразное благословение в изменившемся падшем мире.
Звучит контринтуитивно, я понимаю, но логика здесь безупречна. В реальности, где природа человека уже склонна к эксплуатации другого, где доверие больше не является абсолютным, стыд начинает выполнять важнейшую защитную функцию. Он охраняет личность от моральной опасности. Бесстыдство, напротив, поощряет и нормализует эксплуатацию человека человеком, тенденцию, которую сегодня легко наблюдать в самых разных социальных проявлениях. В этом контексте физическая одежда и концепция личных границ, которые изначально были даны после этих событий, рассматриваются как необходимое средство поддержания безопасной дистанции в мире, который потерял изначальную невинность.
Знаешь, у меня сразу возникает ассоциация с тем, как работает физическая боль в человеческом организме. Никто не любит чувствовать боль.
Ну да, очевидно.
Она неприятна, она заставляет страдать. Но если представить жизнь абсолютно без боли, это же обернется катастрофой. Именно резкая боль заставляет человека мгновенно отдернуть руку от раскаленной плиты. Без этого рефлекса можно получить тяжелейший ожог, даже не заметив этого. Получается, что стыд выполняет роль такой моральной боли. Он сигнализирует об опасности и защищает личность от ожогов, эксплуатации и использования со стороны других людей.
Это сравнение отлично передает суть. Стыд заставляет дистанцироваться от ситуации, где человек может быть объективизирован. И это поднимает важный вопрос о том, как функционируют человеческие отношения сегодня, постоянно балансируя между естественной потребностью в уязвимости, близости и такой жесткой необходимостью защиты своих границ.
Угу.
Однако анализ не оставляет ситуацию в полной безнадежности. Упоминается условие возвращения к идеалу, ну, хотя бы частичному. Там, где правит истинная любовь, понимаемая не как просто романтическое чувство, а как глубокая жертвенность и преданность, и где есть обоюдное желание подчиняться высшим нравственным принципам, этот защитный стыд может в значительной степени отступить. В атмосфере абсолютного доверия потребность в защите исчезает. Люди могут приблизиться к тому изначальному состоянию прозрачности, но, как реалистично отмечается в Наем, в современном мире это состояние никогда не реализуется абсолютно идеально, потому что риск эксплуатации присутствует всегда.
Да, это заставляет совершенно по-новому взглянуть на привычные концепции уязвимости и защиты. Подводя итог нашему исследованию, то, что мы сегодня разобрали через призму лекции Ван Ноя, это далеко не просто древний миф о говорящем животном и волшебном фрукте. Это хирургически точный глубокий анализ того, как недоверие и искусно сконструированная полуправда разрушают самые основы любых отношений. Падение – это не одномоментное действие, а длительный процесс сдачи позиции в разуме, то самое сочувствующее обдумывание, а стыд, который стал мгновенным результатом этого внутреннего надлома, теперь служит таким встроенным защитным механизмом против человеческой склонности использовать друг друга.
Верно. Была прослежена вся цепочка от крошечного, аккуратно внедренного сомнения до полного перекраивания картины мира, где человек принимает решение стать автономным мерилом истины. И были раскрыты последствия, мир, где открытость стала опасной и где потребовались покровы, чтобы защитить личность от объективизации.
И в завершении мне хочется оставить одну мысль для размышления. В материалах упоминалось, что хотя стыд фундаментально связан с виной, в разных культурах его проявление сильно отличается. И сегодня многие прогрессивные течения активно борются со стыдом в любых его формах. Стыд часто объявляется исключительно токсичным рудиментом прошлого, который мешает самовыражению и свободе.
Да, это очень популярный сейчас нарратив.
Но если изначальная функция стыда и тех самых первых покровов заключалась в защите личности от жестокой человеческой склонности к эксплуатации, возникает закономерный вопрос, к чему приведет полное избавление от этого защитного рефлекса в современном обществе? Станет ли человечество благодаря отсутствию стыда более свободным, или оно просто окажется абсолютно беззащитным и уязвимым для бесконечного использования? Та самая ваза из начала нашего разговора разбивается не от сильного внешнего удара, а от того, что из комнаты исчезает атмосфера безопасности и доверия. Это заставляет задуматься о важности понимания своих внутренних барьеров и необходимости задавать вопросы даже самым известным текстам.
Да. Способность критически анализировать информацию, видеть скрытые смыслы и понимать механизмы манипуляции – это просто важнейший навык в условиях современного информационного шума. Изучение первопричин всегда помогает лучше ориентироваться в реальности.
Спасибо всем, кто погружался в эту тему вместе с нами. До новых встреч в наших следующих детальных разборах.
До встречи! Берегите себя и свои границы!